Глава шестая. На службе у служб. 28 марта 1897 года. Достопочтенный аббат. Забавно наблюдать, как то, что замышлялось дневником, предназначенным только автору, перерождается в переписку. Но да. Вот я пишу вам письмо, уверенный, что вы его прочтете. Вы слишком много знаете. Вы слишком много знаете обо мне. Вы неприятный свидетель. Нелицеприятный. Да, признаю, что с мальчишками, рвавшимися в карбонарии из Рабауденга, я сыграл не по тем правилам, которые вам предписывается проповедовать, но не забудем, что Рабауденга прощелыга. Перебирая в памяти все, что я делал с тех пор, я нахожу, что обжуливал только жуликов. Что до инцов? Горлопаны. Горячие головы. От горлопанов страдает человечество. Это они. Это их туманные идеалы, причина всех войн и революций. Поскольку я уже понимаю, что в этом мире количество крикунов не удастся сократить, так обратим же их крамолу себе на пользу. Вернемся, ежели позволите, к моим заметкам. Я подтверждаю, что стал хозяином Рабауденговой конторы. А что я выпекал фальшивые нотариальные акты, мне кажется совершенно логичным. Ведь я продолжаю выпекать их и сейчас, живя в Париже. Да, вы мне помогли припомнить кавалера Бьянко. Однажды он сказал: «Послушайте, адвокат, иезуиты запрещены в пределах Сардинии и Пьемонта. Однако установлено, что они продолжают тут действовать, переодетые, и ведут пропаганду. Как во всех землях, откуда их выслали. Мне показали комичную картинку в иностранной газете. Иезуиты лезут в свою страну, туда их не пускают, притворная борьба. На деле же они хотят лишь только отвлечь внимание от своих собратьев, перелицовавшихся и переодетых, которых полным-полно остается в той стране. Так вот, нас интересует знать, в кого они переодеты, как перелицованы. Мы знаем, что со времени Римской республики иезуиты были приняты под крышей дома вашего достопочтенного дедушки. Есть основания думать, что вы поддерживаете связи с некоторыми. Прощупайте их настроение. Нам кажется, что орден во Франции опять набирает силу. А что имеет место во Франции, это почти уже произошло и тут, в Турине. Что я поддерживаю отношения с иезуитами, не соответствовало действительности. Но я многое узнавал о них из добротного источника. Эжен Сю как раз тогда публиковал свой последний роман «Тайны народа». Перед самой кончиной в изгнании возле озера Аннаси в Савойе, куда он удалился, будучи издавна связан с социалистами и возмущенно, не принимая ни восхождения Луи Наполеона к власти, ни провозглашения империи. Поскольку романы-фельетоны уже не печатались после законодательной поправки Риансе, последняя вещь Сю выходила отдельными томиками, на которые сразу кидались многочисленные цензоры, среди прочих и наши пьемонтские. Было очень трудно собрать полную коллекцию. Помню, я просто изнывал от скуки над довольно бестолковыми сагами о двух семействах, гальском и франкском, от доисторических времен до Наполеона III. Злодеями были франки. Франки порабощали галлов. А галлы казались законченными социалистами уже во времена Венцингенторикса. Видно было, что Сю уже полностью превратился в маньяка, как все идеалисты. Чувствовал, что последние части многотомника он заканчивал в изгнании, по мере того, как Луи Наполеон захватывал и укреплял свою императорскую власть. Чтобы показать всю его мерзость, Сю додумался до гениального хода. Раз уж с самой революцией другим великим врагам Французской республики были иезуиты, достаточно было изобразить, будто приход Луи Наполеона на царство подстроен иезуитами, Правда, иезуиты были изгнаны из Франции еще в июльскую революцию 1830 года. На самом деле, — отвечал на это Сю, — на самом деле они только попрятались. И поподнимали головы, когда Луи Наполеон начал восхождение к власти. Он не преследовал иезуитов, желая наладить добрые отношения с римским папой. И вот в «Тайнах народа» воспроизводится длиннейшее письмо отца Родена, уже приведенное в другом романе «Вечный жид», генералу ордена иезуитов, отцу Ротану. В письме рассказывается и иезуитский заговор со всеми подробностями. История, прослеженная в романе, кончается во времена последнего сопротивления социалистов и республиканцев, старающихся предотвратить государственный переворот. Поступки, действительно потом совершенные Луи Наполеоном, в этом письме преподнесены как наполеоновские планы. А потом, как видят читатели, предсказания оправдались. Такое пророческое сочинение впечатляет. Вы согласитесь. Мне, конечно, сразу навернулось на память начало Джузеппе Бальзамо Дюма. Взять бы это начало, вместо громовой горы поставить какую-нибудь более святошескую декорацию, допустим, крипту старого монастыря, заменить масонов сыновьями Лойолы, съехавшимися со всего света. Было бы прекрасно, если бы вместо Бальзамо слово взял Роден. Вот так его старую схему всемирного заговора удалось бы осовременить. И я подумал, что вполне могу всучить кавалеру Бьянко не только какие-то подслушанные сплетни, а настоящий цельный документ, якобы похищенный у иезуитов. Безусловно, его нужно будет подновить, убрать оттуда отца Родена, которого боялся я, кто-нибудь помнит по приключенческому роману, зато ввести отца Бергамаски, не весь где находящегося сейчас, но о котором могла сохраниться какая-то память. Не забыть, когда Сю писал свой роман, генералом ордена был еще отец Ротан, а дальше, по слухам судя, его сменил некий отец Бехкс. Документу надлежало осмотреться почти буквальной стенограммой сведений, полученных из надежного источника. Причем источник не должен был быть доносчиком. Известно, что иезуиты не выдают своих. Пусть он будет старым другом моего дедушки, доверившим ему тайное доказательство величия и непобедимости ордена. Хотелось бы всунуть в сюжет и евреев в честь покойного деда. Но у Сю о евреях ничего не было. С иезуитами они не сочетались. Вдобавок, в оную пору в Пьемонте евреи вообще не интересовали никого. И нельзя же перегружать мозги правительственных слуг. Им требуются ясные и простые идеи, черное-белое, добрые-злые. Злых должно быть не более одного. Так как не хотелось отказываться от евреев, я их использовал для антуража. Они давали все же мне возможность подвести Бьянко к порогу размышления о подозрительности иудейства. Какое-то парижское или, хуже того, пьемонтское место брать было нельзя. Перепроверит. Оставалось отправить моих иезуитов в труднодостижимую даже для пьемонтских тайных служб точку, известную только по легендам, но иезуиты, божеские подлипалы, умеют пролезть везде и повсюду. Их загребущие пальцы дотягиваются и до стран, исповедующих протестантство. Подделка документов требует солидной документальной подготовки. Вот почему я вечно в библиотеках. Библиотеки обворожительны. Как будто на перроне мелькают в глазах названия экзотических стран. Вроде и вправду путешествуешь. И я нашел в одной книге очень красивые картинки еврейского кладбища в Праге. Заброшенное кладбище с 12 000 обелисков. И так-то уже тесное. Однако памятников явно должно было быть больше. В течение столетий покойники там скучивались буквально один на другим. Там нет новых захоронений. Некоторые доски восстановили. Теперь это неровная толпа памятных досок, накрененных на все четыре стороны. Возможно, что сами евреи натыкали их в этом беспорядке, поскольку им чужды понятия гармонии и красоты. На этих полузаброшенных усыпальницах было лучше всего собирать иезуитов, в частности, потому что это абсурдно. Зачем могло понадобиться иезуитам устраивать слет на месте, священном у иудеев? Почему иезуитам было бы позволено распоряжаться этим забытым и, вероятнее всего, труднодоступным местом? На эти вопросы ответа не имелось. Тем рассказ выглядел солиднее. Я был почти уверен, что в представлении кавалера Бьянко, чем лучше пригнаны между собой детали, тем подозрительнее рассказ. Любителю Дюма мне было приятно описывать эту ночь и встречу богомерзких заговорщиков на пристанище мертвецов в слабом блеске чахоточной луны. Иезуиты сошлись полукруг, их толпа в черных широкополых шляпах кажется скопищем тараканов. Я с наслаждением рисовал сатаническую улыбку падре Бехкса, выбалтывающего дьявольские планы мерзких врагов человеческого рода. Отец мой, взирая с того света, радовался на меня с небес. Да нет, вернее, из своей пучины ада, куда Господь засылает мадзинянцев и республиканцев. Я живописал этих подлейших провозвестников зла в то время, как они расползаются во свояси, разносят по всем своим тайным кланам, ухранившимся в странах света новейший и инфернальный секретный умысел завоевания мирового господства. Снимаются с места, подобно воронью на восходе солнца, и этим кончается адская ночь, преддверие их дьявольского плана. Следовало, однако, писать скупо и рисковато, как положено в тайном донесении. Известно, что у полицейских осведомителей нет литературных претензий, и они не расписываются больше, чем на два или на три листа. Мой ябедник по этой идее должен был докладывать, что в описанную ночь все представители общества Иисуса, посланцы множества стран, имели свидание в Праге с иезуитом Бехксом. Тот же представил собравшимся отца Бергамаски, который по целой сумме провиденциальных причин сделался советником Луи Наполеона. Отец Бергамаски рассказал, что ему удалось подчинить Луи Наполеона влиянию иезуитского общества. Он отметил, что поступает все больше доказательств этого от императора. Восхищает, как изворотливо Бонапарт обманул революционеров, прикинувшись, будто принял их учение. Как ловко провел интригу против Луи Филиппа, скинув атеистическое правительство. В этом он выполнял наши инструкции. В 1848 году он предстал перед избирателями как честный республиканец. Ну, те дали себя обхитрить и избрали его президентом республики. Не забудем, и сколь рьяно помогал он душить Римскую республику, боролся с Мадзини и восстанавливал его святейшество на папском престоле. «Никто иной, как Луи Наполеон, поставил себе целью, — продолжал Бергамаски, — решительно уничтожить социалистов, революционеров, философов, атеистов и прочих негодных рационалистов, твердящих о суверенитете народной воли, о свободном волеизъявлении, о свободе совести, религиозной, политической и гражданской, роспуск законодательного собрания, арест представителей народа, как предполагаемых заговорщиков, введение в Париже чрезвычайного положения, расстрел Без суда всех мужчин, захваченных на баррикадах, высылка неблагонадежных в Кайенну, подавление свободы печати и собраний, ввод военного контингента в форты и оттуда по команде расстрел столицы в намерении испепелить ее камня на камне, дабы с триумфом восстановилась католическая апостольская римская церковь на руинах Нового Вавилона. Затем народ был призван голосовать за то, чтобы на 10 лет продлить срок его личного президентского правления. А потом за то, чтобы республику переименовали в обновленную империю. Против демократии есть только это единственное верное средство — общенародное голосование. В нем ведь определяющая роль отводится крестьянам, ну а крестьяне покорно выполняют, что им подсказали сельские священники. Самое интересное, я решил, Бергамаски скажет в конце насчет политической линии по Пьемонту. Именно в этом месте Бергамаски провозвестит, в чем состоят дальнейшие планы иезуитов. Те самые планы, что ко времени написания рапорта успеют уже воплотиться точно по намеченному. Этот безвольный королишка Виктор Эммануил мечтает о королевстве Италии. Его министр двора Кавур подогревает в нем эти капризы. Оба они жаждут не только изгнать Австрию с полуострова, но и отменить светскую власть его святейшества. Они все непременно обратятся за поддержкой к Франции, и поэтому их будет легко втянуть. Первым делом в войну против России, обещавшей помочь им против Австрии, но забрав взамен Савойю и Ниццу. Потом французский император прикинется, что готов споспешествовать пьемонцам. Однако после мелких локальных побед он заключит с австрийцами сепаратный мир и будет способствовать образованию итальянской конфедерации под управлением папы, в которую войдет Австрия и удержит при себе все свои итальянские владения. Таким образом, Пьемонт, оплот единственного либерального правительства на полуострове, окажется в подчинении и у Франции, и у Рима, и его будут контролировать французские войска, те, что посланы оккупировать Рим, и те, что размещены в Савойе. Вот вам и документ. Я не знал, до какой точной степени пьемонтскому правительству понравится, что в нем Наполеон III выведен в качестве вредителя в отношении Сардинии и Пьемонта. Но я уже тогда уловил то, чему с возрастом судилось подтвердиться и личным опытом. Сотрудники спецслужб ценят, даже если не применяют непосредственно документы, позволяющие шантажировать власть и правительство, вносить неразбериху, переворачивать все с ног на голову. И действительно, кавалер Бьянко внимательно вник в мой рапорт, время от времени поглядывая мне в глаза поверх текста, и дал свое заключение. Материал чрезвычайно значительный. Тем уж в который раз подтвердилась моя гипотеза, что если шпион намерен открыть нечто доселе неслыханное, пусть он расскажет именно то, что нетрудно приобрести на любом второсортном книжном развале. Однако, хоть и мало понимая в литературе, кавалер Бьянко не так уж мало понимал во мне, поэтому добавил проницательно: «Все высосано из пальца, естественно». «Помилуйте!» — оскорбился я. Он поднял руку, прерывая мои речи. «Оставьте, адвокат. Даже ежели документ чеканился на вашей кузне, мне и моим начальникам прямой расчет предъявить его правительству как достоверный. Вы ведь знаете, в наши времена это известно «урби эт орби», что наш министр Кавур мнил, будто держит Наполеона III в кулаке. Он это мнил после того, как подослал к Наполеону графиню Кастильоне. Женщину красивую, спору нет, И, конечно, француз без колебаний воспользовался ее расположением. Но со временем стало ясно. Наполеон не слушается Кавура. Выходит, графиня Кастильоне расточила свои красы понапрасну, но разве что ей было в охотку. Однако неприличествует нам увязывать государственный интерес с шалостями гривуазной дамы. Очень важно, чтобы наш с вами государь, его величество, разочаровался в Бонапарте. Мы уверены, в самом скором времени Гарибальди или Мадзини, а может быть оба сразу, организуют поход в Неаполитанское королевство, если часом эта вылазка увенчается успехом. Пьемонту предстоит незамедлительно вмешаться, не оставлять же земли в руках заполошных республиканцев. Чтобы вмешаться, придется пьемонцам пройти по итальянскому сапогу через папские государства. Так вот, надо настроить нашего монарха недоверчиво и враждебно по отношению к папе, а также, чтобы он не сильно прислушивался и к рекомендациям французского императора Наполеона III. Вот наши главные предварительные действия в интересах того, чтобы военный поход удался. Как вы поняли уже, дорогой адвокат, политика гораздо чаще определяется нами, покорными слугами государства, нежели теми, кто по представлениям народа придержит власть.